хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Выхад у сераду 6 ліпеня на Магілёўскі бульвар меў сур'ёзныя наступствы для Аляксандра Цалюка, зваршчыка завода «Хімвалакно». Ён быў затрыманы і асуджаны на 5 сутак. У турме трымаў галадоўку, якая скончылася бальніцай. Пасля выпіскі пайшоў на завод, дзе яму прапанавалі звольніцца. Падрабязнасці падае Андрэй Белагубаў.
Александр Цалюк абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць незаконнага, як ён лічыць, зняволення. Суддзя Ленінскага раёну Магілёва Станіслаў Шандаровіч 7 ліпеня прызнаў хлопца вінаватым ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі і супраціве міліцыі пры затрыманні. Вырак 5 сутак арышту. Больш за 3 з іх ён галадаў. Калі даволі заставаліся суткі, ён страціў прытомнасць. З ізалятара яго даставілі ў шпіталь. Там выявілі востры гастрыт. Пасля выпіскі 15 ліпеня хлопец пайшоў на завод, але до працы яго не допустили.
Я ездил в ВВС, они не дали мне никаких документов. Я написал объяснительную, где я находился. Им написал, что мне не отдают, чтобы они сами затребовали. А они сказали, мы ничего здесь не обязаны. Я разговаривал с профсоюзом, на самом деле они обязаны были затребовать эту бумагу. Мне сказали, что директору позвонили с откуда-то сверху и сказали меня вот. Сам директор даже не достал, я у него спросил.
Зазначае Александр Цалюк. Паводле хлопца директор погодился, каб звольнение отбылось по згоде баков, а не за прогулы. Чому не дают доведку у изоляторы? Пытаюся у суразмовцы.
Я, типа, не досидел свой срок, что меня госпитализировали на сутки раньше, чем у меня заканчивается срок, поэтому я должен досидеть сутки.
Я разговаривал с адвокатом, он сказал, когда меня госпитализировали, они должны были предоставить ко мне конвой на окончание моего срока.
Александр Цалюк працаваў зваршчыкам на аб'яднанні Магілёў-Хімвалакно. Як ён сцвярджае, нараканняў на ягоную працу раней не было. Затрымалі хлопца 6 ліпеня ў Магілёве на бульвары Леніна, непадалёк ад месца, дзе традыцыйна па серадах збіраюцца ўдзельнікі маўклівых пратэстаў. Паводле яго, супрацоўнік міліцэйскага спецназу без тлумачэння прычынаў запатрабаваў, каб ён прайшоў у машыну. Калі Цалюк адмовіўся, міліцыян зацягнуў яго туды гвалтам. Ноч арыштаваны правёў у ізалятары часовага ўтрымання. 7 ліпеня пасля абвяшчэння выраку хлопец у залі суду заявіў, што абвяшчае галадоўку. У ізалятары ён паінфармаваў кіраўніцтва про акцию протесту.
Противники изолятора всячески старались меня запугать. Ты нарушаешь режим, мы тебя будем наказывать. А потом хитрили по-всякому, что говорили, ты возьми в камеру еду, а потом отдай, если не будешь есть. Когда я не брал через окошко еду, то они сами заходили в камеру, заносили еду. Мне было просто смешно, что они ведут себя как клоуны.
Александр Цалюк покуль не вырашил, куды пойдзе працаваць. Схиляется до думки ехать у Россию. Хвататься от милиции не избирается.
Это была история зваршчыка Александра Цалюка з Магілёва. І яшчэ пра лёс іншых затрыманых. Жыхара Берасці, які абараняў ад людзей у цывільным каардынатара маладой Беларусі па Берасцейскай вобласці Юрыя Бацука арыштавалі на 15 сутак. Пра гэта распавёў свабодзе ўдзельнік маўклівай акцыі Юрый Несцер, які таксама адбываў арышт і выйшаў на волю. Паводле Несцера, гэтага маладога мужчыну завуць Алег, ён мае свой бізнес. У Берасці. У аўтазаку Алега кінулі на падлогу і пачалі біць і таптаць нагамі. Міліцыянты зламалі яму палец, магчыма зламалі рэбры і пашкодзілі іншыя органы, разбілі акуляры, потым адвезлі ў міліцыю. Паводле нашых звестак, Алег дагэтуль адбывае зняволенне ў ізалятары часовага ўтрымання Ленінскага раёна Берасця. Тым часам група «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку ў сервісе ВКонтакте вырашыла наступную акцыю маўклівага пратэсту ў сераду 20 ліпеня праводзіць на Кастрычніцкай плошчы Менску і галоўных плошчах іншых гарадоў Беларусі. Прапановы і планы арганізатараў вывучала Інна Студзінская.
Один з адміністратараў групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» Вячаслаў Дзіянаў запэўнівае, што ў сераду, не гледзячы на скептыцызм некаторых расчараваных палітолягаў і паліттэхнолягаў, акцыя адбудзецца.
Люди хотят действовать, нам присылают в день более чем 200 сообщений с разными предложениями и идеями. Стараемся всем отвечать на них. Понятно, все эти идеи, которые люди присылают, мы все их видим, и мы будем стараться проводить не только акции по средам, но и какие-то акции между средами, которые будут локального уровня. Возможно, это будет график, это будут листовки постоянно и так далее.
У тим, що треба міняти формат, але не так, як це роблять зараз організатори, немає ніякого сумніву у Андрея Кіма, який раніше сам організовував флешмоби і акції.
В любом випадку всі намагання не змінити нечто вонково, і вони не вирішать одної проблеми, що влада у цьому побачила небезпеку і взялася максимально мочити, що називається. Це бок. Зараз всі ці виступлення будуть максимально прибиватися, максимально жорстко. Це як сигнал громадству і для того, щоб люди не виходили. І зараз треба придумати, яким чином збиратися так, щоб не арештували. Збирання на Костричинській площі ще раз це не вдало. Треба знайти ті місця, ті ніякий формат, про яким розганяти буде ті немогчимо, ті невигідно, ті небезпечно. І це достатково серйозне питання.
Адміністратори групи провели опитання, які формат і місце збору найбільш приймальні. 37% опитаних виказалися за Костричинську площу. Шпацирувати знов по проспекті Незалежності пропонують 19%, за привокзальну площу 9%, за національну бібліотеку і городські парки по 6%. В'ячеслав Діянов підводить виніки опитання.
Зараз ми вирощаємося в старому формату. Октябрьська площа – це головна площа для Білорусі. Молчалива акція протесту. Так пишуть нам пользователі, що не треба розпосередковувати свої сили по вищам, а збиратися в центр.
А коли вона буде знову турнікетами огороджена, як це було 23 рази?
То буде так же, як і в прошлый раз. Буде альтернативне місце. Завтра будуть перекрили.
А форуми по-ранейшому вірують. Єсть пропонова ладіть акції на ринку у Ждановичах. Мовляв, вельми шмат народу і гандляров, і покупників. Автозаки туди прикатіть доволі проблематично. Один з користальників піше. Єсть місце, де вас не будуть чапати ні при яких обставинах. Гэта недельная служба у костёле альбо царкве. Гэта адкрыты легальны сход, і забараніць яго немагчыма нават при Лукашэнку. Пропонують проводить флешмобы. На 5 хвилин, до прикладу, замерьте у позе человека, який пляскает у латки. Меркуется, что кончатковый план проведения акции 20 липеня будет огучены у авторок.
Чому акции, инициаваны интернет-супольностью революции в социальных сетках, протягиваются гэтак долго? Ці можно сказать, что организаторы революции в социальных сетках здолели накинуть уладам свой сценар? Чому маўклівыя маніфестацыі не вылучаюць пэўных палітычных мэтаў і лозунгаў? Ці здольныя яны прыцягнуць да сябе больш шырокія колы грамадства? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентына Кудовіч, адміністратары інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя ў сацыяльных сетках» Вячеслаў Діянаў і Ігар Коктыш, аглядальнікі нашага радыё Віталь Цыганкоў і Валер Карбалевіч, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і блогер Яўген Ліпковіч.
Праскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. А зараз пра лёс лідараў плошчы 19 снежня. Заўтра Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйныя скаргі на прысуды Паўлу Севярынцу, Ірыне Халіп, Сергею Марцалеву, Дзмітрыю Вусу, Міколу Статкевічу, Александру Класкоўскаму. Гэтыя і іншыя навіны сабрала Галіна Бакунчык.
Кандидат на президента Дмитрий Вус, осуджений на 5,5 годов тюрми за акцию протесту 19 снежня, отримав дозвол присутничать у залі посідження під час розгляду його касаційної скарги. Однак, чи відбудеться це насамреч, невідомо, покільки нема певності, чи виписаний Дмитрий Вус з тюремного шпиталю, каже його жінка Євгенія Вус.
Я вчора письмо получила, у него другая камера сейчас. Насколько я помню, раньше была не то 34-я, не то 35-я. Сейчас письмо приходит уже второе подряд из 15-й. Поэтому то, что его перевели в другую камеру, это факт, но как бы перевели просто в камеру в госпитале, либо просто в СИЗО, вот это я не знаю. Писал, что разрешение получил, что будет присутствовать в суде, но получил он, получил, будет, не будет, на самом деле, как бы еще под вопросом неизвестно.
30 липеня активісти Берестя плянують провести пікети у шерегу городов Білорусі у підтримку Нікіти Ліхавіда. За 2 місяці він 5 раз трапив у карцер за того, що називає себе незаконно осудженим. Гэтым разом 21-годового Мікіту покарали карцером на 20 суток і виз ён 20 липеня. Маці політв'язня Аліна Ліхавід меркує, що син не покине змагання.
Я поняла, що Мікіта міняти тактику не собирається. Я себе настроила, що его переведут вот это в камеру закрытого типа, потому что тоже есть какой-то предел нахождения в СИЗО, потом переводят в камеру закрытого типа. Там, по-моему, до полугода можно находиться, а потом уже переводят как бы в тюрьму.
Артём Рыбкоў застаецца ў турме на вуліцы Валадарска таксама ў чаканні. 19 ліпеня Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйную скаргу на рашэнне суду першаснай інстанцыі, які асудзіў Артёма на 4 гады зняволення. Аднак на апраўдальны прыгавор палітвязень не спадзяецца і кажа, што гатовы адбываць прызначаны тэрмін. Пра гэта ў апошнім лісце ён паведаміў сваёй дзяўчыне Святлане. Гаворыць Святлана Юрчанок.
Как всегда, жара невыносима, хочет быстрее, чтобы перевели, его не перевозят. Надежды у него нет на это, то что-то изменится. Ну, отсидим, готовится. Но он моих писем просто вот последние не получал. 3 письма мне отослали обратно, раскрытые и прочитанные. Не знаю, что им там не понравилось. Его письма ему обратно отсылали, 2. Он мне писал уже вот последним.
Разгляду касацыйной скарги, призначенного на 22 липеня у Могилевской турбе, турме чакае таксама Яўген Сакрэт, асуджаны за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня на 3 гады зняволення. На гэтае доўгае знаходжанне ў карантыне вязень наракае найбольш. Яўген Сакрэт таксама не спадзяецца на апраўдальны прысуд і чакае, што яго хутчэй бы перавялі ў калонію, паведаміла ягона сястра Ірына Сакрэт.
У яго нармальнае такое настроение, единственное, што ўжо дастала яго, выражаясь простым языком, как бы ограниченное пространство просто. Карантин, ну, в остальном так он не жалуется, там, не на здоровье, еще там что-то. Единственное, что вот посылала я ему бандероль там с витаминами, и, оказывается, надо было послать копию мне свидетельств наших рождений, чтобы было видно, что вот мы брат и сестра. Чтобы подтвердить, что вот это от сестры бандеролька, а неизвестно там от кого.
22 липеня отбудется разгляд касацыйной скарги Сергея Казакова, самого молодого политвязня, якому 19 год сполнилось у лютым, коли юнак уже находился в турме на Володарска. Цяпер Сергей Казакоў у карантыне Бабруйскай турмы, які іншыя вязні гатовы адбываць прысуджаны яму тэрмін і ў кожным разе не мае намеру пакінуць Беларусь, кажа ягоная маці Ганна Казакова.
Очень хорошо держится, вообще я не ожидала. Такая умница у меня. Он не только сам держится, он еще меня поддерживает. Ну, чтобы не кисли, чтобы не расстраивались, что все будет хорошо. Оберегает, что не знаю, мне кажется, вообще мне правда не говорит. Когда я ему на свидании там сказала, Сережка, давай, говорю, выходи, поедешь в любую страну, поступишь учиться, все дороги открыты. Он говорит, нет, мама, ты что, я в Белоруссии буду. Я говорю, ты что, обалдел? Говорю, ты в Белоруссии, так с тобой поступила, так нас обидела. Он говорит, ну вот пока нужна она мне.
Разом с Сергеем Казаковым и Евгеном Сакрэтом разгляду касацыйной скарги 22 липеня чакают так само Дмитрий Доронин, Степан Лобан, Виталь Мацукевич и Олег Федоркевич. За удел у акции протесту 19 снежня яны асуджаныя на турэмнае зняволенне тэрмінам ад 3 да 3,5 гадоў.
Праз хвіліну эканамічныя тэмы. З вамі Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Жыхара Магілёва Аляксандра Цалюка у выніку затрымання ў сераду і наступнага арышту звольнілі з працы. Цалюк працаваў зваршчыкам на аб'яднанні «Хімвалакно». Арганізатары акцыі аплодысментаў плануюць у гэту сераду вярнуцца на Кастрычніцкую плошчу Менску і цэнтральныя плошчы іншых гарадоў. Заўтра Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйныя скаргі на прысуды Міколу Статкевічу, Ірыны Халіп, Аляксандру Класкоўскаму і іншым лідарам плошчы. За адключэнне ў электрычнасці ў камерах Валадаркі не працуюць вентылятары. Саннікаў сядзіць у камеры, дзе 12 чалавек. Ні ў Гародні, ні ў Маскве не пацвярджаюць заяву беларускага прэм'ера пра тое, што вядуцца перамовы аб прыватызацыі Гродна Азота.
Працягваем праграму. Пастановай ўраду Беларусі зацверджаная праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны да 2015 году. Сярод асноўных накірункаў развіццё чалавечага патэнцыялу і мадэрнізацыя эканомікі. Разам з тым ставіцца задача жорсткай эканоміі сродкаў. Перадае Ігар Карній.
Згодна з тэкстам, асобныя сферы эканомікі будуць пераведзеныя ў рэжым жорсткага ашчаджэння сродкаў. Прыкладам мяркуецца скараціць перакрыжавальнае субсідыяванне ў тых галінах, дзе склаліся перакосы і дыспрапорцыі. На думку колішняга кіраўніка камунальнай службы Менску, эканаміста Івана Анташкевіча, гэта азначае, што дзяржава нарэшце прымусіць людзей на практыцы зацягнуць паясы, паступова пераклаўшы на спажыўцоў увесь цяжар камунальных паслугаў.
Задача правільная, но за 5 лет, если на гэта смотреть, вот, допустим, сферу жилищно-коммунального хозяйства, огромный сектор в части потребляющей энергию, газ, электричество, ну как-то сделать очень непросто. То есть это героический поступок стороны правительства будет. Я в это пока не верю. Пока сигналов для того, чтобы осуществить эту задачу, пока мало в силу известных причин. Но задача правильная.
У свою чергу незалежный экономист Сергей Балыкин перекананы, что черговая хваля паперовой либерализации, обещанная урадом, наурад ці пераследуе дэклараваныя мэты. Подобных документов прималось шмат. Однако у вас обе решение в житё так и не удалось.
Николи не будет эта программа выкананная, потому что урад не здольна ее выканать. Нема досвіду працы ў рынкавых умовах, не хапаюць паўнамоцтваў, не хапаюць самастойнасці. Прыняць гэта рашэнне можа толькі наш прэзідэнт. Практыка паказвае, што ён як быў рынкавым сацыялістам, такім жа і застаўся. Ніякіх зменаў чакаць, на жаль, не праходзіцца. Мы можам паглядзець на тыя нарматыўныя акты, якія былі прыняты. І мы бачым, яны вельмі супрацьлеглыя. З аднаго боку накіраваны ў рынак, а з другога боку накіраваны дзяржаўны кантроль. У нас атрымліваецца такая эканоміка, якая бярэ для сябе ўсё горшае ад сацыялізму, ад капіталізму.
Супрацькрызісны кансультант Мячаслаў Бурак звяртае ўвагу на палавіністасць захадаў, дэклараваных практычна ўсімі апошнімі дакументамі, скіраванымі на праграму выйсця з крызіснага становішча.
Занимайтесь. Что робить? Думайте с МАЗом, с МТЗ. Уже тогда было написано, что МАЗ надо ликвидировать. Предприемство, как МАЗ, Шкода, держит 5 национальных экономик. А одна экономика держит. Поэтому более системно говорит, что он должен был заработать, какие причины и какие есть ресурсы. Суть управления государственного – это превращать богатство нации в ресурсы развития. Как нам превратить и в чем они состоят?
Ці можна меркаваць, что черговые программные заходы ураду, сформулированные наперш под уздзеяннем международных інстытуцыяў, якія прымаюць рашэнні аб магчымасці крэдытавання беларускай эканомікі. У першую чаргу гэта тычыцца абавязанняў перад міжнародным валютным фондам, у якога Менск просіць больш за 7 мільярдаў даляраў. Вот что након гэтага лічыць эканаміст Сергей Балыкін.
Не только ж МВФ, но и ЕвразЭ ставіць такія умовы. Натуральна, трэба ж паказаць нейкія паперы, што вось у нас ёсць план. Але ж пытанне ў тым, што планаў было ўжо зашмат. І ніхто нічога ніколі не рабіў. Казаць, што зараз будзе нехта штосьці рабіць, ну гэта ж смеху варта, ну хай нас спачатку зробіць нешта. План як план, агульныя словы. Так галоўнае ж не слова, а галоўнае напаўненне гэтых слоў. Кожны з нас мець рознае напаўненне гэтых слоў. Можа казаць, што калі аказалось гэтае слова, я меў на ўвазе той і той. На жаль, наш урад і наш бізнес маюць на ўвазе хутчэй за ўсё розныя рэчы.
Спробы беларускіх уладаў працягнуць замежныя запазычанасці пакуль не маюць вялікага плёну. Выдзяленне крэдытаў абстаўляецца сур'ёзнымі патрабаваннямі не толькі эканамічнага, але і палітычнага кшталту, што афіцыйны Менск успрымае як спробу ўмяшання ва ўнутраныя справы.
Таким чином, урад затвердил план развития країни, який предугледжує жорстку економію. Як можна найліпі економіць? У опитанні на нашому сайті ми пропонували такі варіанти: зменшить заробки, зменшить пенсії, скоротить державний апарат, скоротить міліцію, скасувати безплатну едукацію, скасувати безплатну медицину або скасувати посаду президента. Більшість голосів, 53%, було віддадено за останній варіант відказу. Питання, з чого, на вашу думку, варто починати економію в Україні, ми задавали і на вулицях Менску.
Я цілком не згодний з цією позицією. На моєму рахуванні, країна повинна розвиватися з кожним годом, а не після кожних виборів розпочинати сильніше економити.
На чому? По зарплаті будемо орієнтуватися? Як зарплата буде, так і будемо економити. Ну, не дозволимо купити лишній наряд, може, подорожий.
Не треба економити. На чому? На їді будемо економити? Я і так куди, на стройці працюю, економити. Хай більше платить.
На спортивних об'єктах, мабуть, і, скоріше всього, соціальна сфера. Коли така економічна ситуація, в первую очередь нужно поднимать именно экономику, на производство ориентироваться, когда деньги появятся, тогда можно уже что-то делать, ну, уже именно с целью.
Только не на здоровье и не на харчевание.
Не на чем экономить, мы так концы с концами еле свозим.
Как обычно, все начинается с продуктов питания, наверное.
А что
остается делать? Покупать более дешевые продукты.
Экономить на чем-то – это значит снижать свой уровень жизни. То есть внешние условия нам предлагают снижать наш уровень жизни. Это не выход. Нужно конкурировать.
У меня хватает денег. Мне нет такой вот необходимости экономить.
Я и так ничего себе лишнего не позволяла. Поэтому мне сложно сказать. Может быть, в питании немножко можно ущемиться.
Экономить себе с вопротки. Потом ежа, ну а потом уже на жонке пошел экономить.
Нечего экономить у меня. У меня с пенсии экономить нечего.
Чего экономить? Я даже не могу представить. Все стало дорогое. Пенсию дают, хватает ее. Так что ничего, вроде бы нормально.
И что мы будем экономить? Да мы сейчас вроде пенсионеры, на чем экономить? Будем ждать, куда нас крылая выведет. Не надо слишком и зацикливаться на этим. Я так думаю. Есть у нас правительство, есть у нас команда президента. Они деньги не получают, пускай они думают про нас. А мы будем пользоваться их результатами.
Такие отказы мы почули на улицах Менска.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
И вы застаетесь на хвалях радио «Свобода». Нягледзячы на заявы прэм'ер-міністра Мясніковіча, што расійскія кампаніі вядуць перамовы наконт прыватызацыі Гродна-Азота, на самім прадпрыемстве пра гэта нічога не ведаюць. Перадае Міхал Карневіч.
Открытое акционерное товариство «Гродный азот» премьер Мясникович называл сярод самі буйных белорусских предприемств, на конт таких с буйными российскими компаниями небыто ведутся перамовы об приватизации. Правда, амаль одразу из Москвы поспешались обвергнуть белорусского премьера, мовляв, только не у теперешней экономичной ситуации. Наместница, выконавца обовязку генерального директора «Гродный азот» Людмила Балычева, почувши мое питание на конт перамовы с российскими компаниями «Роснефть» и «Сибур» о приватизации этого предприемства, отказала.
Мы такое ничего не знаем.
Но вуголе вы нечто думаете про приватизацию? Вот некие планы есть у предприемства?
Так, вообще вся приватизация нашего, во всяком случае, предприятия идет по указу президента. Поэтому пока не будет указа, ничего вам сказать не могу.
Керовник незалежного профсоюза «Гродный азот» Сергей Антусевич кажет, что и он, и рабочие ведают про перемовы с российскими компаниями только с поведомления в СМИ. С его слов, это працовных не вельми цикавит, бо на руках они имеют меньше за 1% акций, и их голос не зможе повпливати на виніки приватизації. З другого боку, Сергій Антусевич ставиться тепер до приватизації підприємства скептично. Він лічить, що реальні шанси і час, коли можна було ефективно провести ці процеси, страчені.
Ці пропонови робилися вже для російських компаній Дяндова Зола. На жаль, я так думаю, що і ці теперішні спроби, тим більше, що всі судово розуміють політичну ситуацію, економічну ситуацію Білорусі. Нові приватизації при теперішній владі, я не думаю, що вони пойдуть на некие серьезные кроки, как это, нечто теперь куплять тут.
На думку экономиста Леонида Злотникова, не глядя на заявы Мясниковича, ситуация с приватизацией белорусских предприемств российским бизнесом выглядит довольно непевно и непрозристо.
Я думаю, что то, что ведет Мясникович переговоры, это если не будет указа, то ничего не будет, это однозначно. И что в правительстве разногласия по поводу приватизации. Мало что говорит Мясникович, если президент говорит, что мы не будем торопиться, что мы за дешево не продадим, а за дорого мы с ней купит. Поэтому это разговоры о том, что мы вот все уже продаем и все завтра это самое. Они длятся очень давно.
Меркуе Леонид Злотников. А зараз экономика и политика у оценках наших слухачов.
Если Черномырдин прославился юморными афоризмами, то Лукашенко оскорбительными словами в адрес уважаемых людей, как белорусов, так и иностранных лиц, на что особого таланта не требуется. А насчет своего оправдания в растранжировании и без того дефицитного бюджета, то он выдал очередную порцию хлусни, которую мы уже слышали 17 лет, начиная с чемоданчика с компроматом. Так вот, пока технику для парада несколько месяцев вылизывали, остальная находилась в загоне. А это не увеличивает обороноспособности. А главная цель этого помпезного и ненужного парада – покрасоваться еще на трибуне в своем непонятном мундире и показать своего наследника. Призывая нас жить посредством, самым этому выводу не следует. Поистине сытый голодного не разумеем. Он давно оторвался от народа. и его нужд.
Лукашенко обещал вызволить политвязню, бо у тюрьме сидят достойные люди. Самого себе Лукашенко чомусь не спешается долучить далеко достойных. И тут нема ничего дивного. Человека, який нечто пообещал и не выконал, у тюрьме называют шлепалом. Лукашенко шмат чего обещал. И уклады вернуть, и заработок у 500 доляров, и житё, як в Европе. Что из этого он выконал? Недавно пообещал посадить политвязню на самолет и отправить на Заход. Здавалось, что может быть простей, але и это не выконал. Наш президент шлепала.
Через 15 лет правления Лукашенко мы вернулись к шоковой терапии. Но терапией ее назвать нельзя. Только шок. Терапия – это когда установлен диагноз и назначено лечение. В данном случае проведена реальная оценка экономической деятельности на макро- и микроуровне, как любит выражаться Лукашенко. Экономическую оценку в республике провести практически невозможно при нестабильном белорусском рубле, который превратился в закрытую внутреннюю валюту. Сейчас правительство отпускает цены на все товары, и социально значимые в том числе. Надеюсь, что единое экономическое пространство отрегулирует цены. Но дефицит конвертируемой валюты, а следовательно невозможность валютной интервенции, вынудит снова девальвировать белорусский рубль и, наконец, войти в состав Российской империи.
Чому Беларусь опинулась у такой яме, у таким кризисе? На мою думку, отказ на это питание довольно простой. Лечу, что во всем виноватый наш проводырь со своим длинным языком. Выдатно помню, як не так давно он хвалился, что мы живем лепш усіх республик, былого союза, у тим ліку і лепш за Росію. У Москві, зрозуміло, почули його на хвостовство і, відповідно, відреагували. Прикладно так. Ну, коли ти лепш за всіх живеш, то і за енергоносби ти плати, як усе. І халяви тобі більше не буде. Помню, як Григорьович одразу завив. Мовляв, як це так? Ми ж сябри, ми ж брати, ми ж союзники, і це взагалі, як кажуть, на халяву. Ну, а товаришам лукашистам хочу сказати особливо. И наступное. Любой нормальный человек, который имеет в очи, в уши и, самое главное, розум, давным-давно уже зрозумел, кто такие Лукашенко. Полоцк Владимир.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Жыхара Магілёва Александра Цалюка у выніку затрымання ў сераду і наступнага арышту звольнілі з працы. Цалюк працаваў зваршчыкам на аб'яднанні «Хімвалакно». Арганізатары акцыі аплодысментаў плануюць у гэту сераду вярнуцца на Кастрычніцкую плошчу Менску і цэнтральныя плошчы іншых гарадоў. Завтра Менский городский суд разглядит касационные скарги на присуды Миколу Статкевичу, Ирины Халип, Александру Класковскому и иншим лидерам площади. За отключение у электричности у камерах Володарки не працуют вентиляторы. Санников сидит у камеры, где 12 человек. Ни у Гародні, ни у Москве не подтверждают заяву у белорусского премьера про то, что ведутся перемовы о приватизации Гродно-Азота.